Мы снова открываем Евангелие от Луки и продолжаем изучать это великое описание жизни нашего Господа Иисуса Христа, благословенным врачом Лукой. Мы подошли к короткому, но сильному и важному тексту Писания, 18 глава, стихи с 15 по 17. От Луки, 18 глава, стихи с 15 по 17. Я дал этому разделу соответствующее и очевидное название «Дети и Царство Божье». Дети и Царство Божье. Все родители христиане, все те, на кого возложена ответственность за воспитание детей, очень переживают об их вечной участи. На самом деле, кажется, нет большего переживания в нашей жизни, чем это. И это действительно так. Мы молимся о спасении наших детей. Мы заботимся о спасении наших детей. Мы знакомим детей с евангельской истиной. Мы стараемся так жить перед нашими детьми, чтобы это прославляло Христа и делало Евангелие привлекательным. Мы привлекаем своих детей при каждом удобном случае к участию в жизни церкви, чтобы все связанное с Христом оказало на них влияние. Мы избирательны в том, с кем играют дети, с кем общаются, в какую школу ходят, потому что хотим, чтобы доброе евангельское влияние преобладало в их жизни. И такое поведение родителей очень и очень понятно, потому что нет большей заботы, чем спасение детей. Мы хотим, чтобы наши дети были в раю, а не в аду. Нас побуждает к этому вечность существования и последствия отвержения Господа нашего Иисуса Христа и Его Евангелия, если наши дети изберут такой путь. Это большое переживание. И об этом переживаем не только мы, но на самом деле об этом переживают все люди, имеющие хоть какое-то представление о вечности. Все религиозные люди несут тот же самый груз, то же самое бремя. Помню, как я встречался с некоторыми лидерами Мормонской церкви, и они сказали мне, что самым большим переживанием для них была потеря своих детей для их религии, и что их дети лишаются будущего в Царстве Божьем. Несмотря на то, что их религия никого не ведет в Царство Божье, снова видна родительская забота. В любой религии родители озабочены тем, чтобы их дети шли тем путем, который, как они думают, как-нибудь приведет их на небо, к Богу, к вечному блаженству. Для нас, для истинных христиан, понимающих истинное Евангелие и истинный путь на небо, в этом заключается великая обязанность, как родителей. Так что этот текст очень-очень важен. Это основание для нашего понимания того, как Бог смотрит на детей в отношении Его Царства, каково место детей в Царстве Божьем. Разрешите мне прочитать этот текст. Он краток, но столь насыщен важной истиной, что потребуется 2 недели, чтобы разобраться во всем, что Господь хотел нам сказать в этих немногих стихах. С 15 стиха. «Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им». Ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в Него. Мне даже не хочется составлять какой-либо план. Просто хочу, чтобы вы там присутствовали в тот день с Иисусом и теми родителями и поняли, что происходит. Позвольте показать вам особенности этого текста, прежде чем мы непосредственно рассмотрим, что происходит. Заметьте, что дважды в этих стихах встречаются ссылки на Царство Божие. Один раз в 16 стихе и еще в 17 стихе. Это хорошо соответствует более широкому контексту, потому что весь разговор в этом разделе Евангелия от Луки и весь упор учения нашего Господа на Царство. Вернитесь в 17 главу, 20 стих. где фарисеи поднимают вопрос, когда придет Царство Божье. Иисус отвечает, говоря, не придет Царство Божье приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божие внутри вас есть, или посреди вас. Он начинает таким образом целый раздел о Божьем Царстве. Кому принадлежит это Царство и кто принадлежит этому Царству? Это более обширная тема, начинающаяся с 17 главы 20 стиха, и продолжающаяся до 18 главы 30 стиха, где говорится в 29 стихе о тех, кто оставил дом, жену, братьев, родителей, детей ради Царства Божьего. Значит, более широкая тема здесь – Царство, сфера спасения, область искупления – те, кто будет принадлежать Богу и находится под Его суверенным правлением и заботой. Духовное царство, которое однажды перейдет в тысячелетнее царство, а в конце станет вечной реальностью. Но мы говорим о царстве, где правит Бог и где Он проявляет свою заботу о тех, кто принадлежит Ему. Такова тема. Возникает вопрос, кто находится в царстве, кому принадлежит царство и кто принадлежит этому царству. И на этом сделан основной акцент в этом разделе. Те, которые не принадлежат царству, и те, кому оно не принадлежит, похоже, более всего уверены, что они в царстве. Это религиозная элита, как фарисеи и их последователи, которые верили, что Царство Божие принадлежит тем, кто заработал его, своей нравственностью и религией, исполняя нравственный закон, религиозный или церемониальный закон, делая это так щепетильно или проникновенно, или фанатично, или тщательно, что таким образом они угодили Богу своими достижениями и были удостоены от Него прощения грехов и местом в Его Царстве, поскольку они это заслужили. Это фарисеи из предыдущей притчи, стих 9. Те, которые были уверены в себе, что они праведны. Из притчи, которую Иисус рассказал о фарисее, пришедшем в храм, видно, что когда он вышел из храма, то пошел неоправданным, то есть неправым пред Богом, неблагочестивым в глазах Божьих, неправедным в глазах Божьих, праведным только в своих глазах и в глазах народа, который видел его и обманывался религией человеческих усилий. Итак, теперь мы знаем, что у тех, кто в царстве, не собственная праведность. С другой стороны, в царстве пребывают те, которые знают, что они неправедны, знают, что они не могут достичь праведности, знают, что они грешны, которые представлены униженным, сокрушенным, смиренным, кающимся мытарем, который не смеет поднять глаз, но бьет себя в грудь в сожалении и печали о своем нечестивом сердце и, как следствие, нечестивом поведении, и вопиет к Богу, чтобы Он совершил для него искупление по милости и благодати. Они в царстве, потому что Иисус сказал, что тот человек пошел из храма оправданным, праведным пред Богом, объявленным праведным перед Богом. Итак, мы узнали из этой притчи, что люди, думающие, что они в царстве, потому что достигли некого уровня нравственности и праведности, на самом деле не в нем, но те, кто в царстве, это смиренные, сокрушенные, сознающие, что не могут заработать спасение. Они показаны в виде сокрушенного, смиренного, кающегося, униженного, скромного мытаря, бьющего себя в грудь и просящего Бога милостиво совершить его искупление. Так вот, никто не может показать лучше, что только смиренные войдут в царство, чем дитя. Никто не покажет лучше, что невозможно ничего достичь, зарабатывая спасение, чем ребенок. Так что переход к 15 стиху очень логичен. Кто менее успешен в добродетели, чем дитя? Кто менее успешен в религии, чем дитя? Кто хуже знает закон? Кто менее послушен закону? Кто менее предан Богу? Кто менее привержен истине, чем ребенок? Значит, ребенок – это совершенная иллюстрация спасения Божьего, которое дается даром. Вот почему здесь этот переход. Фарисеи и религиозная элита, старающиеся заработать Царство Божье своими нравственными и религиозными усилиями, не допущены туда вообще. Иисус говорит, что дети находятся в Царстве, и те, кто входит в Царство, подобны детям. Воистину потрясающее утверждение. В самом деле нечто ошеломляющее, говорит здесь Иисус. Ударные волны от этих слов сотрясают богословский мир даже сегодня. Это место произвело бесконечную дискуссию среди богословов, которая продолжается и сегодня. Но тогда в системе дела праведность, доминирующей благодаря фарисеям, все представление о Царстве Божьем было в том, что туда можно войти, достигнув определенного духовно-нравственного уровня, уровня религиозного посвящения и успеха, став угодным Богу, и тогда Бог прощает ваши ошибки и дает вам предвкушать привилегию вечной жизни в Его присутствии. Поэтому ни у кого в такой системе не было места для ребенка в Царстве, потому что они многого не знали, ничему не верили и ничего не достигли. Так что то, что говорит здесь Господь, это еще один сокрушительный удар по фарисеям и всем, которые, согласно 9 стиху, были уверены о себе, что они праведны. Эта система не просто была их учением, а эффективной образовательной системой фарисеев, пропитавшей иудаизм, который даже просматривается в вере учеников Христа. Вот почему они отреагировали в данном случае таким образом. Даже они предались в какой-то мере фарисейскому представлению, что раз спасение достигают, дети не могут его достичь. Но одновременно сердца родителей мучило глубокое переживание о своих детях. Как и вы, как и любой родитель. Они хотели, чтобы их дети были в Божьем Царстве. Итак, в 15 стихе сказано, что они приносили даже младенцев к Нему. Кстати, этот же случай описан у Матфея в 19 главе и у Марка в 10 главе. Матфей, Марк и Лука все описывают это краткое событие и в основном трактуют его одинаково. Комбинация этих трех трактовок дает нам полное представление об этом инциденте. Он настолько важен, краток, но чрезвычайно насущен. Это конкретное фундаментальное утверждение Господа, благодаря которому мы получили понимание положения детей в Царстве Божьем. И рассматривая этот текст, я буду ссылаться на тексты из Матфея и Марка, которые помогут лучше понять этот текст. Ну, давайте теперь рассмотрим очевидное. Приносили к нему младенцев, родители, имеющие те же переживания, что и любой родитель, о будущем своих детей. Вырастут ли они, чтобы быть в Царстве Божьем? Матфей говорит нам в 19 главе, что все это происходило перед огромной толпой, мега, по-гречески, мега-толпой, огромной толпой, без сомнения, исчисляемой тысячами. И всякий раз в такой толпе были фарисеи, которые постоянно старались уловить Иисуса в его словах и дискредитировать его перед толпой, и дискредитировать настолько, чтобы это стало причиной для его казни. Так что они использовали все, чтобы уловить его. В этой конкретной ситуации, сообщает Матфей, а также и Марк в параллельном месте, шла дискуссия о браке, безбрачии, повторном браке и разводе. Это была тема дискуссии, в которую вовлекли Иисуса, потому что фарисеи хотели его в этом уловить. Итак, в начале дискуссия в данной ситуации была о семье, о браке, безбрачии, разводе и повторном браке. Так что логическое продолжение такой дискуссии пришли родители, которые старались жить по закону и поступать правильно перед Богом в своем браке, в своих семьях. И они принесли своих детей в надежде, что Иисус может сказать какое-то благословение на них, которое сможет в будущем сохранить их для Царства Божьего, даже хотя в младенчестве они не способны спастись. Кроме того, Господь демонстрирует свою любовь к детям. Ранее в 18 главе от Матфея он учил о важности детской веры и говорил об этом, держа младенца на руках. Таким же образом, вне всякого сомнения, Иисус поступал много раз, демонстрируя свою любовь и чувство к детям. Именно поэтому он привлекал народ и даже эту толпу. Он, должно быть, славился такой репутацией. Просто подумайте, он исцелял людей от всех болезней, он воскрешал мертвых, то есть проявлял сострадание к самой глубокой человеческой нужде. Он кормил людей пищей, которую сотворил, когда они были голодны. Он разрешал их житейские беды при помощи чудес, которые делал. И все проявления сострадания были бы перечеркнуты, если бы он не проявлял сочувствия к детям, которые, без сомнения, были особым объектом любви взрослых. И, конечно же, Иисус проявлял свою любовь к детям, и родители были очень спокойны, принося своих детей к нему, хотя случалось, что он бывал грозен и страшен, например, когда очистил храм или когда открыто обличал иудейских лидеров. Он был также нежным и сострадательным, и проявлял это, и родители это знали. Он не был сентиментален с детьми, он не относился к детям поверхностно, он знал, что дети грешны. И я скажу, откуда я это знаю, потому что в 11 главе Евангелия от Матфея Иисус в своей речи захотел показать мятежность, жестоковыность Израиля, что Израиль не принимает его, что он не принимает истины Божьей, что он не принимает истину о том, что Бог послал Избавителя. И как же он описывает Израиль? Вот как он это делает. «Вы подобны детям, играющим на площади», он говорит. «Вы как дети, играющие на площади». А эта площадь в центре селения была местом, где всегда играли дети. Это происходит и сейчас, в похожей обстановке. Дети играли, и они играли в игры, которые отражали поведение взрослых. Двумя большими событиями в иудейском обществе были свадьба и похороны. Они были публичными, очень заметными, очень продолжительными, очень наглядными, насыщенными разными вещами, и дети в древние времена играли в свадьбу и похороны. Иисус использует это как иллюстрацию, говоря: «Мы пришли, а вы как дети. Мы играли на флейте и сказали: пойдемте танцевать с нами. Мы играли в праздник, мы играли в свадебный пир. Мы предложили вам праздник, радость, но вы не играли с нами. А затем мы пели грустную погребальную песню, и вы тоже не пришли». И здесь он говорит о грозной части своего служения в произнесении суда. «Неважно, что мы говорили, вы не играли. Вы были как упрямые дети на деревенской площади, которые не желают играть ни в какую игру». Итак, Иисус понимал, что дети могут быть капризными и упрямыми, эгоистичными и непокорными. У него нет поверхностного и сентиментального отношения к детям. Он знал, что они грешники, и они были хорошей иллюстрацией действий и непокорности взрослого грешника. Но несмотря на все это, Господь принимает детей весьма, весьма особым образом. В самом деле, вы помните, не правда ли, когда он совершал свой торжественный вход, малые дети прославляли его, и он сказал, почему вы удивляетесь, Матфея 21 глава, разве вы никогда не читали «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу»? Итак, Иисус общался с детьми, это было очевидно. Он понимал, что они грешные, он мог использовать их в качестве иллюстрации греха. Он также знал, что они способны прославить его, что было приемлемо и прилично, и даже предсказано. Итак, у него была особая любовь к детям, которая сама по себе привлекала, так что родители стремились приносить своих детей к нему. Надо понимать, что там также были родители, которые так поступали по обыкновению. Изучая иудейскую историю, вы обнаружите интересные факты о том, как поступали родители иудеи со своими детьми. Первое, что они делали, они брали своих детей в синагогу. В каждой синагоге были старейшины, которые наставляли людей, будучи ответственными религиозными лидерами, которые теоретически были ближе всего к Богу в той религиозной системе, чьи молитвы должны были непременно получить ответ, и обычно отец приносил свое чадо к старейшине в синагогу. Он возлагал свои руки на ребенка, согласно традиции, возлагал свои руки на дитя, приводил его к старейшинам, затем старейшины возлагали свои руки на ребенка и произносили молитву. Некоторые из этих молитв, кстати, все еще существуют. Одна из распространенных из тех, что были найдены, выглядит так. Старейшины просят об этом в молитве за ребенка, чтобы он вырос сведущим в законе, верным в браке и полон добрых дел. Поскольку, конечно же, только так можно было удостовериться, что войдешь в Царство Божье. Нельзя исполнять закон, если не знаешь закона. Так что они начинали молиться, чтобы он стал или она стала преуспевать в отношении закона, имея все понимание закона, следовательно, подчиняясь этому закону, показывая верность в браке и в обилии добрых дел. В каком-то смысле они молились за спасение ребенка. Они молились о будущем этого ребенка, чтобы он был привлечен к закону Божьему, послушанию этому закону, соответствию этому закону, а следовательно, месту в царстве. Талмуд также говорит об этом, особенно в день перед Днем Искупления. Этот день перед Днем Искупления, когда все очень-очень сильно чувствовали необходимость загладить грехи. Потому что в Великий День Искупления приносилось жертвоприношение, которое покрывало грехи Израиля за год. За день до этого было принято приносить детей для благословения, приносить детей к старейшинам или раввинам, чтобы получить благословение через молитвы человека Божьего за ребенка. Как интересно, что это связано с Днем Искупления, и что это была особая молитва, чтобы искупление следующего дня было совершено ради ребенка. Потому что дитя не в состоянии знать закон, понимать закон, применять закон, подчиняться закону. Итак, евреи ценили такое благословение, которое исходило от религиозных лидеров. Так что неудивительно, что эти родители сделали так. В присутствии Иисуса, потому что его репутация, несомненно, повсюду в земле израильской была такова, что его почитали человеком Божьим, он собрал теперь не только 12 апостолов, которые провозглашали его весть, 70, которые шли подвое, провозглашая его весть, теперь были те, которые твердо в него верили, его ученики. Весть распространилась повсюду. Мы не знаем ничего о вере этих родителей, однако знаем, что они принесли своих детей, чтобы их благословил Иисус. Зачем? Та же причина, что была бы и у вас, будь вы в той ситуации, поскольку вы переживаете о будущем своих детей в отношении Бога и Его Царства. С таким пониманием вернемся в 15 стих. «Приносили к нему и младенцев». Матфей и Марк, параллельные места, используют слово «дети», «пайдия», «дети». Лука же еще определеннее. «Дети» — неплохой термин. Но Лука использует «брефас», и переводчики верно передали это как «младенцы». Оно означает «грудных младенцев». Самых маленьких. Конечно же, тогда кормили грудью зачастую несколько лет, определенно дольше, чем сейчас в нашем обществе. Итак, от новорожденных и до тех, кого еще кормят грудью в первые годы жизни, младенцы. С этого начинается инцидент. Однако Иисус, отвечая в стихе 16, использует слово по идее, подразумевая детей, и так он расширяет эту истину или принцип, говоря не только о грудных младенцах. Кроме того, в Марка 16:10 сказано, что Иисус взял их на руки, что подтверждает то, что это были младенцы и маленькие дети. Итак, эти родители, так же, как вы или любые другие родители в любом обществе, имеющие религиозные стремления, эти родители, озабоченные будущим духовным состоянием своих детей в отношении к Богу, принесли их к Иисусу. Они как-то надеялись на Него, Его духовную силу, имели некую надежду, веру, какую-то тягу к Его доступу к Богу. Он говорил о Боге, Он проповедовал Царство Божье. Он так много говорил о Царстве, что должен был знать, как войти в это Царство. Он должен иметь доступ к Богу, который есть Царь. А Бог он или нет, или истинный ли он пророк, Мессия ли он, мы не знаем. Ничего не сказано о вере этих родителей. Они были движимы заботой о своих детях, надеясь, что у него есть особый доступ к Богу, и поэтому его молитвы будут особым образом услышаны. Ведь произносимое благословение, по сути, было молитвой, просьбой к Богу о благорасположении к этому ребенку. Я не уверен, но думаю, что родители хотели, чтобы он помолился о будущем спасении их детей. Что было важно для этих родителей, было совершенно неважно для учеников. Это было навязчиво, это мешало, это было не нужно, это было неважно, это было бессмысленно, и это следовало пресечь. Итак, мы читаем в 15 стихе. «Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним». Прикоснуться означает не просто дотронуться, но возложить на них руки по традиции, что символизирует благословение. Ученики же, видя то, возбраняли им. Они видели, что это началось и стало развиваться. И когда родители собрались и стали продвигаться к Иисусу, чтобы он благословил детей, помолился за их детей, ученики начали их упрекать. Форма глагола показывает, что они начали и продолжали это делать. И слово «возбраняли» — «эпитимао» — составное. А я всегда говорю вам, что составные формы глагола усиливают действие глагола. Они осуждали этих людей, они выговаривали им. Кстати, существительное с этим корнем можно перевести как «наказание». Они обвиняли их в том, что они вышли за рамки. И мы узнаем, как я говорил ранее, что ученики стали жертвами того фарисейского мировоззрения, в котором не было места детям. Дети были инородным элементом, дети были помехой. Даже хотя в синагоге учили детей, для них существовали определенные рамки. И взрослый мир богословской беседы о Царстве Божьем был неподходящим местом, и с их точки зрения не должно было отрывать Иисуса от его дел, обращая его внимание на детей, которые не могли ни понимать, ни верить. Так что они сильно протестовали против действия родителей. Но они были совершенно неправы. И мы читаем в 16 стихе. «Но Иисус, подозвав их». Буквально по-гречески «подозвав» значит «потребовав». Это официальное слово. Он повелел привести их. «Подойдите». Видим противоположное тому, что сказали ученики. И мы полагаем, что ученики – это апостолы, хотя и не только они. Фактически Марка 10:14 добавляет: «Увидев то, Иисус», то есть, что ученики пытались остановить родителей, «увидев то, Иисус вознегодовал». Вознегодовал. Аганактео. Он рассердился. Он разгневался. Это не пустяковое слово. И это не пустяковое действие для Иисуса. Запрет родителям приносить детей к нему очень его рассердил. Это можно расценить как праведное негодование, не так ли? Праведный гнев, святой гнев. Не только фарисеи и, безусловно, толпа были под влиянием их богословия, не имеющего представления о делах Божьих, но даже ученики в этом случае не имели представления о позиции Бога. Он не упрекает родителей, а повелевает им подойти. Он упрекает учеников за их неверные предположения и их плохое богословие. Это очень-очень важно, потому что Иисус собирается благословить неверующих. Они неверующие. Они не верят. Они не могут верить. Они еще не достигли того момента, когда человек может уверовать. Но их нужно приносить. Он примет их. Он возьмет их на руки и благословит их. Тем самым, как я думаю, Он помолится о них. Это единственный раз, когда Господь благословлял неверующих. Единственный раз. Следовательно, это помещает их в уникальную категорию. Весьма уникальную категорию. Иисус никогда не благословлял тех, кто вне Его царства. Потому что для них нет благословения. И, конечно же, Он не обязан благословлять их. Но в этом случае будет правильно благословить и неправильно препятствовать благословению. И Он благословляет их. Итак, в 16 стихе Он зовет их, говоря: «Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». «Пустите детей», буквально «пусть они придут». «Пусть они придут». Это утверждение афеми. «Пусть они придут». Затем отрицание. «Не препятствуйте им» в настоящем времени. «Пусть они сейчас придут, и никогда не запрещайте им». Это переносит отношение Иисуса, отраженное в Его словах, за рамки этого отдельного случая. «Никогда так не поступайте. Никогда не препятствуйте приходить ко Мне детям, малышам». Раз Он говорит «пусть они придут» и говорит «никогда не препятствуйте им», раз гневается на учеников за то, что они пытаются помешать этому и фактически повелевает родителям принести детей, мы можем заключить, что Он особенно переживает об этих детях. А почему? Посмотрите на 16 стих. Он называет причину. «Ибо таковых есть Царствие Божие». Царство Божие принадлежит таковым. Друзья, это безоговорочно. Это не двусмысленно. Никаких пояснений, никаких исключений. Простыми, незамысловатыми словами. Ибо Царство Божие принадлежит таковым. У Матфея и Марка: «Ибо таковых есть Царство Небесное». Матфея 19:14, Марка 10:14. Царство Божье и Царство Небесное всегда употребляются взаимозаменяемо. Небеса – это просто другой способ приписать его к Богу. Во всех местах Иисус говорит «Царство Божье и Царство Небесное», и Он, вероятно, сделал так же несколько раз в течение этого события. Все они говорят о том же самом. Теперь, пожалуйста, отметьте, чего Он не говорит. Он не говорит: «Ибо Царство Божье принадлежит им». Это было бы «тутон» по-гречески, «теутеон», транслитерируя на английский. Он не говорит, что Царство Божье принадлежит им, иначе люди бы сказали: «Так вот, это был особый суверенный акт передачи спасения тем младенцам в той ситуации и только тем младенцам». И есть люди, которые так думают, но грамматика этого не допускает. Если бы было «Царство Божье принадлежит этим», то могло бы быть, но здесь сказано по-другому. Вместо «тутон» здесь стоит «той утон», что означает «таковым». Это переносит нас от тех младенцев к категории, которой эти дети принадлежат. «Таким же, как они» означает целый класс или целую категорию людей, которой они принадлежат. Царство Божье принадлежит тем, кто входит в эту категорию. Какую категорию? Маленькие дети, младенцы, малыши. Те, кто, заимствуя выражение Ионы, не умеет отличить правой руки от левой. Те, кого Бог в Ветхом Завете называет невинными. Царство Божье принадлежит таким. Оно их. Они обладают им. Сильно сказано. Нет ничего смягчающего в глаголе «обладают». Это абсолютно категорическое заявление, что младенцы находятся в Царстве Божьем, потому что они принадлежат категории младенцев. Дети в Царстве Божьем, потому что они входят в категорию детей. А Царство Божье – это и есть Царство Божье. Это сфера, в которой Бог правит теми, кто Ему принадлежит. Ничего не сказано о вере родителей. Ничего не сказано о том, что родители обрезали детей, чтобы они стали детьми завета. Ничего не говорится вообще о каком-либо завете. Родительском завете, национальном завете. Ничего не сказано о крещении. Нет пояснений, никаких характеристик. Простое заявление, что Царство Божье принадлежит тем, кто в этой категории. Младенцы и дети. Иисус использует слово «дети». Они принесли малышей, и Он, открывая эту истину, включает в нее детей. Дети, видимо, просто входят в категорию тех, кто не способен иметь спасающую веру. Они не достигли состояния личной ответственности, не возраста, а состояния, и оно отличается от ребенка к ребенку. Они принадлежат царству, и царство принадлежит им, потому что они дети. Это удивительная истина. Это богатая истина. Если бы Иисус захотел учить присоединению к царству в завете, тут как раз бы и можно было это поместить. Если бы Он сказал: «Царство Божие принадлежит детям верных иудеев», которые являются участниками завета. Или если бы Он сказал: «Царство Божие принадлежит всем обрезанным детям, имеющим знак этого завета». Или если бы Он сказал: «Все крещенные дети». Или если бы Он сказал: «Все дети, которые не язычники». Или если бы Он сказал: все дети родителей, которые верны завету с Богом, дети тех, кто знает Бога. Но тут нет таких исключений или ограничений. Младенцы, поскольку они младенцы, дети, поскольку они дети, принадлежат царству, и царство принадлежит им. И в этом есть счастье. Есть определенное выражение радости в словах Христа, которые ничем не ограничены. Что мы должны из этого понять? Я не могу идти дальше Библии и скажу вам следующее. Царство принадлежит им, и они принадлежат царству. Что это значит? Это значит, что Бог особенно заботится о них и особенно управляет их жизнью, пока они дети. Скажете, значит, они не имеют греха, кто-нибудь сделает вывод, это до того, как они стали грешниками. Нет, нет, нет. Они были рождены грешниками, так? Но в ребенке грех еще не развился до той степени, когда он производит сознательное сопротивление воле и закону Божьему. Сознательный грех еще не развился, чтобы подавлять славу Божью. Закон Божий еще не закрепился в сознании, чтобы иметь обличающую силу, когда этот закон нарушается в сердце человека. Ведь дети и малыши – это проявление того, что говорят мама и папа. Вы скажете «плохо» – значит «плохо». Если скажете «хорошо» – значит «хорошо». Потому что закон еще не произвел своей работы. Это не означает, что они безгрешные. «Во грехе зачала меня мать моя» – Псалом 50. «От самой утробы мы грешники». «Все, рожденное от плоти, — сказал Иисус, — есть плоть» — Иоанна 3:6. Все мы согрешили в Адаме и унаследовали не только вину Адамова греха, но и порочность Адамовой природы. Дети — грешники, и мы все понимаем это довольно быстро после появления детей. Библия ясно говорит, что все дети — грешники от зачатия. Принцип беззакония в них заложен. Идея, что люди рождаются непорочными, без нравственной испорченности, без непреодолимой тяги ко греху, представление, что дети нравственно нейтральны, свободны от предрасположенности к греху, но получают ее под влиянием окружающих грешников, совершенно противоположно Писанию. Этот взгляд пелагианства, который продолжает выказываться повсюду на протяжении истории, постоянно признавался за ересь. Младенцы грешны, порочны, они не нейтральны нравственно. И доказательство этому, самое главное доказательство этому, что они имеют все признаки разложения, они стареют и даже иногда умирают, прежде чем выйти из утробы. А наказание за грех всегда смерть. Смерть свидетельствует, что грех существует. И они умирают даже до того, как сознательно выберут грех. Итак, Библия ясно говорит, что они грешники. Третье царство 8:46. «Ибо нет человека, который не грешил бы». Псалом 57:4. «С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждаются, говоря ложь». Псалом 142:2. «Не оправдается пред тобой ни один из живущих». Притча 20:9. «Кто может сказать, я очистил мое сердце, я чист от греха моего?» Никто. Екклесиаст 7:20. «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Иеремия 17:9. Итак, греховность – это состояние, настоящее состояние ребенка, приходящего в этот мир. Притчи 22.15 глупость привязалась к сердцу юноши. Псалом 57. С самого рождения отступили нечестивые. Это, наверное, самый яркий стих. Бытие 8.21. Потому что помышление сердца человеческого зло от юности его. А затем у Исаии 48.8 сказано: «Я знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева ты прозван отступником». Бог говорит это Израилю. Итак, дети приходят в этот мир порочными в своих мотивах, положении, пожеланиях, амбициях и целях. Они грешны. В доказательство этому принцип смерти действует даже для самых маленьких. Тогда что же это означает, что Царство Божие принадлежит им? Я думаю, что понять это можно только так, что пока они не достигнут состояния ответственности, не станут лично ответственными перед Богом за дела закона в их сердцах и в их совести и за открытую им евангельскую истину, они находятся под некой благодатной божественной защитой. Иисус не сказал: «Пустите детей приходить, но хочу, чтобы вы знали, что они маленькие нечестивцы, маленькие язычники». Он говорит, что царство принадлежит им. Изумительное утверждение. Они грешники, вот почему они в конце концов умрут, и некоторые даже в младенчестве. Но в раннем возрасте они не ответственны за свое состояние, не несут ответственности за свой выбор, они не могут контролировать свое поведение. Они не могут понять Божьего закона, одобрить Божий закон. Они не могут понять и уверовать в Евангелие Иисуса Христа. Итак, пока они не достигнут состояния личной ответственности, они принадлежат Богу особым образом. По этой причине у Марка 10.16 сказано, это параллельное место, «И обняв их, возложил руки на них и благословил их». Он никогда не поступал так с теми, кто вне Царство. Кстати, он благословил их, а слово «благословил» – «ката юлагео». «Юлагейн» означает «благословлять». «Ката» усиливает глагол. Он страстно, горячо благословил их. Это не благословение, данное кому-нибудь, находящемуся вне царства. Они часть его царства. Они под особой благодатью. Пока не станут за себя отвечать. Великое свидетельство этому то, что случается с ними, когда они умирают. Они умирают, и это доказательство их греховности. Но когда они умирают, большой вопрос, что с ними происходит? Я убежден, что Писание ясно говорит, что когда младенцы и дети умирают, прежде достижения момента личной ответственности, они идут на небо. И я собрал весь этот материал в книге, хранимой в Божьих руках. Ее можно достать. Но для вас важно будет знать совокупность этих истин, открытых в Писании. Когда вы поймете, что в этот период времени они находятся под особой заботой Божьей, вы также поймете, что это лучшее время для благовестия детям. Они не сопротивляются. Они не лишены особой провиденциальной заботы. Когда вы скажете своим малышам: «Давайте склонимся и поговорим с Иисусом, помолимся», они сложат свои маленькие ручки, склонят маленькие головки. Их сердца не сопротивляются. Когда вы скажете, что хотите, чтобы они знали и любили Иисуса, и хотите, чтобы они приняли его в свое сердце, они помолятся краткими молитвами, не так ли? Они молятся, потому что не находятся в открытом мятеже, нет враждебности, она еще не расцвела. Над ними в это время провиденциальная благодать, которая, я убежден, создает самую плодотворную возможность для благовестия в этом мире. Родители-христиане, благовествующие своим детям. Вот почему мы призваны вразумлять детей в учении и наставлении Господнем. Из-за открытости и восприимчивости, и добродушия. Как замечательно, когда ваши дети приходят домой из церкви и поют песни об Иисусе. Как это согревает сердце. Нет противления. Они не задают вам вопросов агностика или атеиста, или опытного грешника, или кого-нибудь, чей мятеж достиг крайней степени, и они не хотят подчинять себя чему-нибудь такому. Это те годы восприимчивости, когда они наиболее открыты влиянию Евангелия. Я смелюсь утверждать, что, вероятно, большинство из вас обратились к Христу в детстве или юности. Или, если вы пришли к Христу позже, семена этого были посеяны благочестивыми родителями в те ранние годы. Итак, вы хотите воспользоваться возможностью, которую дает вам Бог? Мы поговорим об этом в следующий раз, и как раз о том, как вы можете эффективно благовествовать вашим детям. Но это в следующий раз. Помолимся. Наши сердца так ободрены услышанными словами, которые наш Господь сказал лишь в одном предложении, Отец. Как это ободряет нас, когда мы знаем, что дети сохраняются особой благодатью. Мы все спасены по благодати. Мы все спасены суверенной благодатью. Мы все сохраняемся суверенной благодатью. И вот мы знаем, что они в каком-то смысле иллюстрация того, что все мы, знающие Тебя, приняли. Но мы приняли постоянную и вечную благодать, а это временное, это провидение в те годы, когда они не могут быть ответственны. И все же это благодать. Мы благодарны Тебе за эту безмерную благодать, сохраняющую благодать. И мы, как родители, дедушки и бабушки, родственники и друзья, хотим сделать все, что можем, чтобы оказать на эти юные души евангельское влияние тем, что мы говорим и как мы живем, чтобы они могли быть привлечены вечной спасительной благодатью, когда достигнут того возраста, чтобы посвятить себя Богу. И мы благодарим Тебя за Твое драгоценное слово. И мы очень благодарны за утешение и ободрение, которое мы получаем из Твоего слова. Также мы помним о своей ответственности вести тех малышей, которых Ты нам доверил, чтобы, когда они подойдут к моменту принятия этого решения, это был бы наиболее логический шаг для них, так как их сердца уже приготовлены. Дай нам верность и в учении, и в свидетельстве, когда мы будем вести их к познанию Христа, во имя которого мы молимся. Аминь.
Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением «Благодать вам». Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио- и видеопроповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте russia@gty.org или по факсу 8-846-262-90-93. Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org/russian.